Глава 9. Плотницкая артель. Осень все сильнее вступала в свои права. Уже сбивались в стаю перелетные птицы. Ставили на крыло молодых и совершали перелеты с одного болота или озера на другое. Вот-вот они закурлыкают в небе и потянутся длинными клиньями в южные страны. От недалекого леса за рекой слышался рев лося. Там шли турниры сахатых по отбору самых здоровых и сильных. Тех, что смогут дать жизнь будущему потомству и защитят его от острых волчьих клыков лютой зимой. В избе уже постоянно подтапливалась печь и заводил за ней песню на своей скрипочке «Черный сверчок». За слюдяными окнами с вечера стояла холодная темень. В доме же самом было тепло и уютно. Бездельничать тятя вечерами тоже не давал. Коли восковые свечи светят, значит, это кому-нибудь нужно. Похоже, что нужно это было больше всего самому тяте, иначе как и объяснить, с каким рвением и усердием он передавал Митяю всевозможные премудрости, науки да знания. Откуда и ведать-то столько мог? Науки те касались всего, от мироустройства и богословия до счета с письмом, глаголицей и сложением. Скрип от начертания на бересте доносился, наверное, до волчка, что жил себе в сарайке на сеновале и отвечал за охрану хозяйской птицы со скотиною. Были, конечно, и хорошие науки. Назывались они история, география и чудное такое название – ботаника или зоология. Как интересно было слушать про завоевания воителей древности, того же Александра Македонского или князя Святослава, и представлять потом, уже лежа в постели, одного из этих героев. Слушать про далекие жаркие страны, где люди ездят на элефантах, огромных таких животных с большими ушами и хоботом. В огромных лесах, джунглях скачут стаи смешных обезьян, поедающих невиданные фрукты, бананы, а за ними охотятся огромные змеи-удавы да могучие коты-пантеры. Такие-то вот уроки хоть и всю ночь учить можно, но тятя хитро чередовал их друг с другом. И опять приходилось Мите аккуратно выводить стилом на бересте «Ас, буки, види», да постигать непростое лекарское искусство. Вот в один из этих самых вечеров, когда после ужина только было и сели к столу для урока, вдруг по-особому зло взлаял в сарайке волчок. Митя глазом-то не успел моргнуть, как переменившийся на глазах отец грозной молнией метнулся к оружейной и уже оттуда буквально выкатился каким-то размазанным и стремительным движением в сени. Он только и расслышал его рык «Тревога!», да разглядел в отцовских руках меч с топориком и пару метательных с улиц. Наконец, и его тело на автомате уже 100 раз отработанным движением выдернуло из-за стола. Подхватила охотничий лук с колчаном стрел, небольшой меч на поясе, да замерла напротив входа, готовая к бою. Осознание все тукало. Враг, рядом враг. Отца в сенях уже не было. Снаружи не разносилось никаких посторонних звуков, кроме заливающегося лаем пса. Что там? Может, тятя бой с врагом ведет неравный на подходе? Может, он ранен уже, и ему нужна помощь? «А я тут дом, как обозный какой сторожу», — горячился Митя. Но отцовский указ на такой случай был твердый — держать оборону и никуда без приказа не выходить. Вот и приходилось только крепко сжимать лук с наложенной граненой стрелой, да вслушиваться напряженно в ночь. «Отбой, Митя, отбой!» — донесся до него отдаленный веселый голос отца. «Уф, ложная тревога!» И тут отлегло от сердца. Совсем уже рядом раздалось топанье ног и еще чей-то негромкий да покашливающий смешок. Вот тогда отец возвращался не один. За ним с дорожными мешками за плечами да всяким хитрым инструментом в руках выступала долгожданная плотницкая артель. «К тебе, Андрей Иванович, уж и не подойдешь гостем незваным. Ребята хотели было пошутить, да я вот отговорил. Знаю же, чем шутки такие с тобой заканчиваются». «Дырок мало, что ли, в башке? Так мигом еще прибудет, не заметишь даже как». И снова тихо кхекая засмеялся. «Да ты уж наговоришь, Лука», — улыбнулся отец. «Я, если только и укоротить, что, если у кого слишком длинное там отросло, домешается». И вся артель дружно загоготала над отцовской шуткой. А по части наделать дырок, так это уже можно к Митяю. Опусти лук, сынок, да подойди, поздоровайся с мужами честными да с работниками отменными. От такой похвалы да беседы доброй у всех как-то стало в раз легко на душе. И уже на предложение сотника заходить в избу, согреться с дороги, да поснедать, что Бог послал, все с радостью и улыбкой поспешили в сени. Ноги холстины тщательно обтирайте, охламоны. Чай белая изба, да и снимайте все свои онучи у порога. Отдал команду артельный и зашел в дом, поклонившись и перекрестившись на иконы в чистом углу. «Мы помним, Андрей Иванович, порядки твои, и как ты за свинство и неряшность ослопью о позапрошлом годе проучил, да в яме помойной искупал. При этом самый здоровый детина, на котором ты держалась вся ломовая работа в артели, еще сильнее заработал ногами, счищая грязь и громко сопя. Ну, теперь-то ослопья сам чистюля, ни в жизнь не врюхается в грязь». И все опять рассмеялись. «Ну и ладушки». «Митрий, тебе баню затопить да воду в нее наносить из катки огородной. Темно, конечно, на дворе, но да ничего, ты справишься. Вы же, гости дорогие, с дороги устали, поди. Так что рассаживайтесь тут пока по лавкам, да и ноги вытягивайте, отдыхайте. Сейчас я вам ужин в печь поставлю, благо топленая она. А вы в баньке попаритесь, покушаете, а там и медовухи с устатку отопьете. Ну и расскажете, что в мире нашем делается нонче». Артель Луки Тесло, вернее, ее профессиональное ядро, состояло из 5 человек. Было еще в ней 2, но они были с Русы до Торжка, а ушли уже на зиму к себе. Тут же была большая новгородская ее часть. Сам Лука Тесло, мужчина где-то 45 лет от роду, невысокий, с небольшой рыжей бородкой клинышком и говорком въедливым да кхековищем. Про таких в народе говорят «невидный». Но если взглянуть в глаза, да присмотреться к нему самому повнимательней, то сразу же становится понятно, что это прирожденный лидер. Взгляд прямой, уверенный, с прищуром. Походка твердая и цепкая. Да и характер такой же. Спуску он своим не давал. Как говорится, держал хвост пистолетом и всех в ежовых рукавицах. Оттого в артели его был всегда порядок и взаимопонимание, да достаток, разумеется. Что не скажешь про другие склочные в атаге. Нет, тот был свой лидер, его уважали. Да и было за что. За свои 35 лет плотницкой работы, где только и что ему не пришлось строить. От резных княжьих теремов и церквей с колокольнями, до крепостей и острогов на дальнем Съемью и Свеями по рубежью. А уж про избы, да всякие там хозяйские постройки, тут и говорить было нечего. Братья-близнецы, Первуша и Вторуша, им примерно лет по 25. Как их там по старшинству появления родителей окрестили, непонятно, ибо были они похожи друг на друга, как две капли воды, и характером, и по сложению, да и вообще по всему, как видно. Обои невысокие, широкие, как катка, а уж как бревна катали да топорами работали, так просто на загляденье, и все это с шуткой простецкой да улыбкой на широком конопатом лице. Гудым, лет под 40, полная противоположность близнецам. Худой, жилистый, с вытянутым сероватым лицом. Волосы черные, с проседью. Видать, хлебнул лихого в жизни. Сам молчун, слова-то от него не услышишь, порой за целый день. Но зато отделочник отменный, и по тонкой работе ему замены нет. Ценит его Лука, значит, и человек он надежный. Лука ведь плохого возле себя держать не будет. Ну и, собственно, ослопе. Лет тому 22-23 от роду. Этот детинушка был силой наделен огромной. Сам он на голову был выше всех. Характер же имел как ребенок, простой и доверчивый. Любил посмеяться от души и послушать, как бают другие. Был очень дружелюбен. Делал беспрекословно всю и любую тяжелую работу артели. Его огромные руки казались бревнами по сравнению с руками того же Гудыма или Луки. Голова же с огромным носом, картошкой и большими ушами, словно пельмени или пирожки, очень комично смотрелась на его широченных плечах. Намывшаяся да напарившаяся в баньке артель, разместившись за столом, вкушала все, запивая духмяной, настоянной на травах хозяйской медовухой. Каждый ел по своему разумению и привычке. Близнецы метали ложки с разваренной пшеничной кашей из большого горшка на перегонки со слопий. Гудым же с Лукой снедали степенно и неторопливо, ведя при этом беседу с хозяином, что тоже сидел тут же на лавке, да потягивали медовуху с настоем мяты. «Так что сладили мы ту церковь в Торжке, Андрей Иванович, что подряжались в позапрошлом годе. Уложились там и в срок, но уж больно батюшка просил ему новую избу поставить. А как же можно божьему человеку-то отказать? Вот подзадержались мы на седмицу к тебе». «Да ему еще сараюшку перекрыть понадобилось», — вставил свое слово Гудым. «Ну да ничего, шли ходка и пару дней в дороге отыграть смогли», — продолжил Артельный. «Да ничего, Лука Мефодьевич, вы работники справные, вас укорять подгонять язык-то ни у кого не повернется. Ты расскажи-ка лучше, что в земле новгородской, да на Руси матушке и в мире самом делается. У нас-то тут только сорок и приносит все вести соседнего болота. Вы же там, в Торжке, словно на перекрестке дорог, небось, и все вести через вас прошли, не миновали». «То да», — протянул Лука солидно. «Торжок — город шумный, испокон веков, от варягов по нему путь в море Хвалынское и Магометанский халифат проходит. Оттого-то и сам город людный, да и торг на нем весьма богатым будет». Цены на рожь, овес да пшеницу ныне были низкими, ибо уродилось все отменно. Меха пока тоже невысокой стоимости, потому как новые еще после промыслов не подошли, а все лучшие уже в германские земли купцы повывезли, так что спрос пока на них невелик будет. Мед да воск, как обычно, в цене. Сколько ни поставишь свое, Андрей Иванович, все у тебя по хорошей цене заберут. Тут уж без изменений. Думаю, что ты не продешевеешь. А вот заморские восточные товары, те в цене сильно скакнули. А все из-за чего? А все из-за неспокойного пути от Булгара до Итиля и еще ниже, аж до самого устья. Половцы, те так вообще как взбеленились, и все после того, как их монголы побили. Никаких договоров пути они уже не соблюдают, и каждый торговый караван норовят пограбить. А уж сколько разбойных шаек развелось по обоим-то берегам Волги, и закачал головой. Одно слово, неспокойное нонче время. Да и на наших землях их очень много, что-то в последнее время развелось. Одна вон ватага Свири Кривого, да чудина Мечника только чего стоит. То они у купцов каких товар слихоимничают, то путника бедолагу зарежут, а то и вообще на дальнем росчище селище смердов каких разорят или пожгут вовсе. Князьям-то сейчас некогда за порядком следить на своих землях. Все бы им соседа своего воевать, да в поход какой сходить за добычей. Тут уж не до люда простого, не до защиты его. И посмотрел искоса на сотника. «Есть в словах твоих правда, Лука Мефодьевич, о том я и сам думаю нередко. Но ведь не в княжьей службе я сейчас, ты же это и сам знаешь. Не могу я мысль здравую до князя донести. Да не стал бы он меня сейчас слушать, пожалуй. Сам вот погляди. У Удатного одна забота — как галицкие земли под себя прибрать. Владимирские и черниговские князья вон за стол киевский режутся. До разбойников лесных им теперь, что ли? Так что тут самим надо думать, как и себя и ближних своих сообща мы сберечь сможем». «Ну да, прости, Андрей Иванович, сбился я, разволновался что-то, не как медовуха твоя виновата. Уж больно гоже, вон как в голову-то ударило». И засмеялся привычно кхекая. «Похоже, как мне уже довольно на сегодня будет. Да и вам, ребята, по крайней чарочке и на боковую. Уже и устраиваться опочивать пора. Время-то нынче позднее. Завтра всем за работу с позаранку, и чтоб на головную боль никто даже кивать не вздумал». Артель согласно закивала головами и зашевелилась. «Ну да продолжу я по новостям. Крестоносцы ордена меченосцев захватили Юрьев в земле хестов. Побили при этом они и Русь, и эстов, как самих мужей, так и женщин с детьми посекли. Разорили да пожгли они и посады, и торговые подворья, все. При обороне города погиб сам князь Вячка Полоцкий. А вот новгородское войско на подмогу так и не успело прийти. Дошли они только до Пскова, после чего и замирились с рыцарями. Латиняне, французы и англы воюют между собой. Булгары разбили монгольское войско темников Субедея и Джебе, ну а те ушли к себе через половецкие степи». Андрей скрипнул зубами. «Значит, ушел Субедей?» «Ушел. Говорят, Андрей Иванович, только треть войска, что осталось, с ним с собой на обратном увел. Ушел волк. Вернется еще. И не один придет. Лука внимательно посмотрел в его глаза и промолчал. «Ладно, Лука Мефодич, давай немного поговорим о наших делах. Подробнее мы, конечно, завтра обговорим все, а пока же, в общем, так, для наметок». И, видя, что старшина согласно кивнул, продолжил. «Когда в позапрошлом годе эту усадьбу ладили, леса вы много наперед наготовили, да и на сушку все выставили. Так что, чем строить да ладить, пока у нас материал тут есть». «Но нужно мне, артельный, от вас работы гораздо больше, чем изначально же планировалось. Задумки у меня обширные и не на один год вперед. Требуют они, конечно, больших денег, и с этим пока у меня не все ладно. Но да то забота моя, и я все это улажу. От вас же мне нужен честной труд, так же, впрочем, как всегда. И, пожалуй, что со следующей весны работников потребуется мне теперь гораздо больше». «Ты пока там, в Новгороде, зимовать будешь, подумай, кого еще позвать в свою артель можно». «Ну да не мне тебя учить, как и каких людей для дела подбирать нужно». «Итак, старшина, за эти 3 седмицы мне нужно, чтобы вы подняли под кровлю 1 сруб большой, в коем будут жить сообща более 5 десятков воев. Еще потребуется сруб под конюшню, сенник и овин под большое стадо. Нужно будет еще пару хозяйских построек срубить, амбар и баню обязательно. А та баня, которую я задумал, должна быть по-белому, с мыльней и отдельной парной. Все это нужно обнести, конечно, со временем, в недалеком будущем, хорошим забором с мостиками для боя в осаде и для стрельбы с луков и самострелов. А пока же попрошу тебя прикрыть усадьбу самым, что ни на есть, простым забором из тех же жердин и хлыстов с вершинками, да еще с рогатинами косыми». Чтобы не каждый вдруг или с разбегу там преодолеть бы его смог. Но и опять же, чтобы скотина не разбредалась, да в огород не лезла. На огороде мне тоже кое-что нужно сделать. И сотник начал быстро чертить эскиз небольшого парника теплички. Нужна яма квадратом с длиной сторон по 7 локтей каждая, глубиной же примерно в 3 локтя. Ее требуется перекрыть срубом так, чтобы верхняя косая рама смотрела лицом строго на юг, а все же остальные стороны были прикрыты тщательно подогнанными и проконопаченными венцами. Раму же ту я попрошу вас сладить из особого прозрачного материала, что у меня как раз и припасен для такого случая. Для этого уже потребуется особо тонкая работа столяра Гудыма и наличие столярного клея. Он у вас есть, надеюсь?
Как не быть, есть, конечно.
Лука взирал на все это творчество сотника на столе с заметным удивлением.
«Знал я, что ты, Андрей Иванович, затейник великий. Вон и избу какую заказал, и печь удивительную сложил. И все-то у тебя так к месту и ладно выходит. Но вот что ты еще и чертежной грамоте обучен. О том мне было пока неведано».
«Уважаю». «А вот для чего тебе этот срубец на огороде вкопанный нужен? Никак себе пока в толк не возьму». «То Лука Мефодьевич — детинец для растений разных, в том числе и из дальних южных земель. И нужно мне, чтобы эти теплолюбивые растения заморские не померзли бы от холодов и морозов наших в капризные весенние месяцы. Ну а как они окрепнут, то можно будет потом их уже и в гряду открытую из детинца этого на огороде высаживать. Рама же та диковинная нужна для того, чтобы свет к тем растениям пропускать. Ну и от холода она опять же, конечно, их защищать будет. Примерно такая же самая работа нужна будет и по самой избе. Хочу я также сладить на окнах вставные рамы. И из того же самого материала, чтобы свет в избу пропускать, и от непогоды до морозов защитой быть. Пока же у меня на стенах только 2 маленьких оконца, что заделаны мутной слюдой. Необходимо же прорезать еще одно сбоку и все их увеличить под тот самый размер, какой я тебе покажу.
«Чудно!»
«Чудно ты задумал, сотник!» — закивал головой артельный. «Работы, конечно, много, и вся она с интересом. А такой-то работой мне и самому заниматься в радость. Глядишь, и для себя чего интересного да полезного смогу перенять. А это ведь особенно ценным для любого мастера будет. И на здоровье, Мефодич, присматривайся. А сейчас пойдем-ка мы с тобой спать. Эван, как уже твои трели-то соловьиные выводят. Завтра нам с Митяем с позаранку вставать, у нас же воинское учение продолжается. Потом-то и вы подниметесь». «А мы-то и подтянемся к этому времени.
Вас покормим, да обговорим все по объемам работ, оплате, кормежке, ну и прочих условиях нашего ряда». Работа шла скоро. Каждый знал, что и как им делать. В первый же день Аслопия вырыл котлован, куда уложили, тщательно проконопатив, венцы. Гудым с помощью столярного вара и расщепленных дощечек собрал раму парника, закрепив на ней 4-метровых, ровно обрезанных квадрата из твердого полиэтилена, что оставался у сотника от дождевого тента. Он долго и осторожно его трогал, мял, недоверчиво нюхал и даже попробовал на вкус самый кончик. Материал из далекого века казался ему сказочным и бесценным. Оттого, наверное, и сделана была рама со всей возможной осторожностью и ответственностью, так же, впрочем, как и вставные окна избы. Помещены же они все были в саму оружейку, сверху и подальше от всех, с глаз долой. А то вон в тарак с красным ухом ходит. Вздумалось ему этот самый чудный материал своими лопищами потрогать да помять. Ну и прилетела от Гудыма добрая чурка. Валили плотники боровую сосну на возвышенности, клали венцы, казармы и расщепляли клиньями бревна на доски. Аслопия бабой забивал коле под заборы с жердей, ворочал тяжести вместе с близнецами и делал прочую ломовую работу. Над стройкой все время стояло звонкое тюканье топоров да хеканье Луки, вечно находящегося всюду, что где-то не так и не эдак, да обещавшему виновнику этого безобразия кары великие и разнообразные. Мужиков при такой тяжелой работе, да еще зачастую под дождем и на холоде, следовало кормить отменно, чем и были заняты хозяева усадьбы, помимо, разумеется, обязательной своей военной подготовки. Попытки напроситься в помощники к артели были ими дружно отвергнуты. Самим же просителям было указано на то, что как полопаешь, так и потопаешь, и пусть бы они творчески занимались именно своим хозяйским, кухарским делом, а не лезли бы под руку, да не мешали занятым работным людям. На этом было достигнуто обоюдное взаимопонимание, и Андрей с Митяем занялись добычей еды. Были, конечно, в доме запасы крупы, овощей и муки. Козы исправно давали молоко, а от курей хватало яиц. Но нужно было мясо, и мяса было нужно много. А для этого нужно было или забить свою скотину, или же добыть дикого зверя. Поэтому уже через неделю после первых октябрьских снегопадов, когда закончилась битая на болотах птица, Андрей оставил на хозяйстве сына, сам же, свистнув волчка, устремился с позаранку к примеченному им логу, к тому самому, что зарос после давнего пожара широколиственным подлеском, и где всегда ранее можно было встретить следы лосей.